Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Сегодня мы поговорим на тему, которая, с одной стороны, как бы связана с высокими материями, с другой стороны, непосредственно связана, наверное, с нашими представлениями о действительности, и долгое время была связана с какими-то нашими частными практиками. Мы поговорим об эпохе покорения космоса и какое место она занимала в советской истории, какие мифы она породила, и как, собственно, сформировалась наша память об эпохе покорения космоса. Ну, известно, что, я думаю, мое поколение, в общем, так или иначе выросло в тени этого мифа покорения космического пространства. Космонавты были, несомненно, нашими героями. И я думаю, что это действительно серьезно отложило свой серьезный отпечаток на послевоенную советскую эпоху. Так вот, с одной стороны, несомненно, возникли мифы о космосе, которые разделялись большим количеством советских людей. Но была и реальность космическая, так сказать, покорение космоса, которая чаще всего оставалась за кадром. И вот сегодня мы бы хотели и поговорить на тему мифы и реальность советского космоса. И уже как повелось, давно мы отталкиваемся в наших разговорах от книги. В данном случае это книга Вячеслава Геровича, которая называется «Мифология советского космоса». И хочу вам представить сегодня наших гостей. Это Константин Иванов, доктор исторических наук, кандидат физико-математических наук, заведующим отделом Института истории, естествознания и техники Российской академии наук. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Второй наш гость – Денис Сивков, кандидат философских наук, доцент Института общественных наук РАНХИКС и доцент факультета социальных наук Шанинки. Прошу. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Ничего, что я назвала Шанинку неформально, потому что расшифровывать очень долго. И Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот, знаете, я хотела бы начать с такой темы. Да? Вот автор в книге очень много уделяет внимания, но фактически это такой концептуальный стержень книги. Это как складывается мифология, действительно, как меняется воспоминание о каких-то важных событиях. И вот, так сказать, и частные воспоминания, и коллективные воспоминания, как они, в общем, усиливают национальную групповую идентичность. Да? Вот я считаю, что у него такой тезис, он рассматривает мифологию космоса как такой важнейший момент действительно какой-то идентичности советского человека. Вот, может быть, немножко мы на эту тему поговорили, мне кажется, очень важным. Более того, что автор считает, что даже не важно, миф, насколько правдив или нет, а важно, что он каким-то образом является таким вот способом объединения людей. Вот как вы считаете, вот, собственно говоря, вот этот космический миф, а как он начинает складываться?
Давайте я попробую.
Да, попробуйте.
Ваш вопрос, он еще касается такой вот темы, когда начинается космический век, когда начинается космическая эпоха. Ну, наверное, любой слушатель или читатель книги скажет, ну, это связано с запуском первого спутника или первого человека в космос. Но, как кажется, многие историки в том числе обращают внимание на период конца XIX века, начиная с 80-х годов, когда распространяется популярная литература. Во-первых, книга Жюля Верна про полет на Луну, а во-вторых, огромное количество подражаний, в том числе и российских дореволюционных авторов, и советских авторов, которые начинают писать фантастические произведения, выходящие в мягкой обложке, про полеты на Марс, поскольку тогда воображение было подогрето наличием каналов на Марсе и цивилизацией там. Казалось, что с марсианами мы вступим в контакт в ближайшее время. И для многих людей, обычных читателей того времени, полет на Марс или на Луну, или в космос кажется чем-то совсем реальным. Ну, возникает вопрос, а почему люди хотят полететь в космос? И, собственно, какая мифология начинает складываться? И вот здесь очень сильным является не столько совершение побед во имя той или иной идентичности, профессиональной, инженеры летят в космос, пилоты летят в космос, да, или национальный, мы побеждаем американцев. А на всех этих уровнях люди начинают мечтать о том, чтобы освободиться от земного притяжения, и им кажется, что это освободит их от всех проблем, которые на Земле возникли. Это очень устойчивая мифологема, которая работает в том числе и сегодня. Движение New Space, пресловутого Илона Маска, во многом строится на том, что мы не можем решить проблемы, которые у нас есть на Земле. Люди на Земле всегда будут делиться на левых и правых, например, да? Или там, я не знаю, на богатых и бедных. Мы должны с чистого листа начать жизнь на Марсе для того, чтобы оставить Землю далеко позади. И вот, собственно, это очень важный такой утопический момент, или мифологема, как я назвал, да, который заставляет людей во все периоды мечтать о том, чтобы полететь в космос. Вот мифология начинает складываться, мне кажется, в 80-е годы. Волны энтузиазма то усиливаются, то ослабевают. Люди то очаровываются, то разочаровываются успехами. Но вот это достаточно устойчивый элемент, вокруг которого очень часто мечты о космосе как-то выстраиваются.
То есть мы считаете, что в некотором смысле это такой эскапизм, ну, в общем, как бы, да, сформированный во многом литературой и культурой, которая, ну, складывается намного раньше, чем реальных полетов. Грубо говоря, то есть давно знаем, что многие изобретения, они часто навеяны прежде всего вот подобными мифологемами, таким воображением художественным. И в эту сторону часто и движется, собственно, технический прогресс. Константин, простите, вы хотели что-то сказать?
Я только хотел добавить к реплике Дениса, что действительно рубеж 19-20 века, я бы не стал там говорить о 80-х, да, то есть все-таки ИВ, это вот именно порог 20-го. Действительно, Скиапарелли открыл каналы на Марсе. Действительно, Персиваль Лавелл даже ради этого построил, богач бостонский, он ради этого построил в Аризонской пустыне обсерваторию огромную, и целью которой было наблюдение этой планеты. И более того, как талантливый пропагандист, он развивал, в принципе, социалистическую идею, что вот было марсианское население, столкнулось со сложной планетарной катастрофой, засухой невиданного масштаба, и всем народам Марса пришлось объединиться для того, чтобы создать планетарное правительство и решить эту проблему путем выстраивания каналов, которые вот во время таяния полярных шапок будут снабжать водой, значит, пустыни экваториального Марса. Это была красивая социальная идея, плюс ко всему. Ну, помимо этого, я бы еще отметил, я не знаю, насколько это корректно, да, то есть это время, когда сомкнулись границы государств на Земле, и жанр описания путешествий перестал быть авантюрным, он стал коммерческим. То есть люди, путешествующие в разные страны, просто продавали свою информацию, она перестала быть увлекательной с точки зрения насыщения воображения, и открылось для воображения другое направление движения. Это вертикаль либо вверх, либо вниз. И надо обратить внимание, что все произведения фантастов того времени содержат, как у Жюль Верна, например, у него есть путешествие из пушки на Луну, но у него есть и путешествие к недрам Земли, допустим. Да? То есть усиливается интуиция в отношении вертикальных перемещений. На Земле все ясно. Землю осталось только облагораживать, обухаживать, что-то с ней делать. Здесь включаются другие не фэнтезийные интересы, а хозяйственные. А воображение ищет себе новые просторы, и это либо действительно путешествие в космос, либо путешествие в недра.
Знаете, ну это очень интересно, я просто задумалась, но разве не наоборот, что в XIX веке, к концу XIX века, как ни странно, границы между государствами ужесточились. Но мы знаем, что, например, там еще в XVIII веке значительно легче было пересекать границы государства, они были куда более размытые. А как раз вот с становлением, так сказать, с XIX веком, к концу XIX века, вот это все усилилось. Не поэтому ли захотелось вверх или вниз? Что не сколько коммерческое, сколько, в общем, это очень сложно стало, переходить границы.
Ну, в том числе, конечно. Ну, вот просто действительно Земля стала предметом интереса не столько авантюрных путешественников, сколько прагматичных топографов, скажем так, да? То есть здесь как бы...
Ну, то есть открытия, видимо, да, основные открытия на Земле были уже сделаны, романтика ушла. А вот космос, да, видимо, вот таким образом.
Да, и не случайно появляется Бероуз как мегазвезда того времени, который начинает... То есть это чувствуется всеми, да, то есть на уровне просто какого-то такого коллективного ожидания, что верх низ интересен, а то, что по краям тяжело, скучно. Ну, возможно, на этом можно заработать. Но вот, во всяком случае, травиология как жанр, то время просто погибает и действительно остается, открываются широчайшие перспективы для космической оперы, как это было у Бероза, научной фантастики, как это было у Верна и его визави британский Герберт Уэллс, да.
Я немного добавлю, если можно, по поводу такого вот границ, да, политических и их отмены. Здесь важным параметром является все-таки сохранение какой-то связи с Земли, но при этом существует огромное расстояние. Например, там есть задержка специфическая, и вокруг этого многие фантастические сюжеты строятся, сигналы. Если кто-то передает нам информацию экстренную с Марса, то должно пройти какое-то время, прежде чем мы этот сигнал получим, потом мы отправляем им, и еще должно пройти какое-то время, пока они сигнал получат. Поэтому у нас есть вот такая вот пауза, связанная с тем, что мы не можем слышать друг друга непосредственно. Физическая среда препятствует этому. И вот наш с вами современник, фантаст Ким Стэнли Робинсон, который написал известную трилогию о Марсе, «Красный Марс», «Зеленый Марс» и «Голубой Марс», он вводит такого персонажа, который, как мне кажется, нравится читателю. Он русский, его зовут Аркадий Богданов. Робинсон называет его в честь одного из братьев Стругацких имя и фамилия в честь, конечно же, Богданова, нашего великого русского космистика, да, который занимался и писал про Марс фантастику, да, занимался...
«Красная звезда», да, это знаменитое его произведение. Да.
«Переливание крови», как некоторого братства такого специфического, биологического. И вот в какой-то момент Аркадий Богданов говорит: ребят, мы сейчас команда 100 человек интернациональная, в основном американцы и русские, но есть и представители других стран. Он говорит: смотрите, им уже сложно нас контролировать, поэтому давайте мы можем построить свой мир таким, как мы хотим. Они не смогут нас контролировать, да, это дорогое предприятие. Они не смогут прилететь достаточно быстро, взять нас всех и наказать. Давайте, когда мы прилетим на Марс и на спутник Марса Фобос, мы первым делом построим такие жилища, чтобы там не было никаких границ. И он буквально предлагает такой принцип жилища, станции марсианской, поселения, где, собственно, индивидуальные комнаты будут сходиться в центральный круглый зал. То есть он отменяет вот те принципы конструктивные, которые предлагались разными государствами, исходя из тех или иных их политических предпочтений и каких-то конфликтов и вопросов, которые решались на Земле. Но при этом... Фантастика фантастикой, реальность такова. Ну вот я в силу своих профессиональных интересов достаточно внимательно изучал дневники советских и российских космонавтов, которые они вели на орбите в течение длительного времени. И практически все они, ну поскольку дневник – это документ, в котором ты можешь сообщить то, что ты не сообщишь начальству, то практически во всех этих дневниках описываются достаточно подробно практики, ну, некоторого, если так можно выразиться, сокрытия от Центра управления полетом, ну, тех или иных моментов. Ну, допустим, там космонавт Лебедев пишет, что вот нам нужно было по инструкции проводить выравнивание давления в шлюзе в течение 1,5 часов. И в это время они находились в тени, то есть не было связи, поэтому они эту процедуру проходили за 1,5 часа, заходили на станцию после выхода, пили чай, согревались, перекусывали, потом одевали опять скафандр, возвращались, и когда связь, видеосвязь хотели контролировать, появлялась, то они говорили: мы еще здесь. Хотя на самом деле они уже были на станции. И вот подобного рода практики, да, некоторой собственной самостоятельной жизни из-за вот этого вот как раз физического препятствия, не было связи, ну вот не было ее, они постоянно описывают. Это достаточно любопытно, потому что и в книге «Славы», и в тех документах, ну, на которые мы смотрим, образ космоса, конечно, реальность космоса, да, представляется совсем другой. Ну, самое большое для меня удивление, когда я читал эти документы, стало, то есть у меня просто сломался, мир разрушился, да, когда я узнал, что, оказывается, космонавты в космосе выпивают. Они, конечно, не пьют там каждый день, да, потому что у них нет такой возможности. Но по праздникам они позволяют себе выпить чуть-чуть коньяку.
А почему это вас так удивило, что нельзя по инструкции пить?
У меня, как у советского человека, все же, да, из-за мифологии, которая сверху в Советском Союзе конструировалась, да, у меня, ну, все-таки такой был образ, что мне казалось всегда, да, что там не могут быть люди, которые захотят на Новый год или на день рождения выпить 30 грамм коньяку. Но некоторые космонавты пишут... Ну,
они вот... выше этого. Они выше этого в прямом переносном смысле.
Я действительно так думал. Да, я так думал. Ну, или там, например, допустим, космонавт Рюмин пишет в дневнике, я сейчас выкурил перед стартом последнюю сигарету. Или когда он там приземлился, он пишет, что вот мне ребята там дали пачку сигарет, потому что я им написал, хочу курить. В космосе никто не курил. И у него пачка сигарет просвечивала через белый карман вот этого костюма, который под скафандром. А был какой-то начальник, увидел эту пачку и стал, значит, ругаться. Как же так? У тебя вот космонавты, там, какому-то другому начальнику, говорю, прилетают из космоса, они уже с сигаретами. Но ему только что всунули. Ну, вот подобного рода вещи меня достаточно сильно удивили.
И тем не менее, извините, я вторгаюсь немножечко. Просто небольшой эпизод из книги «Славы», когда он пишет, что Гагарину было запрещено пилотирование, только в экстренном случае он мог получить доступ к панели. Но, тем не менее, целых два инструктора ему секретно сообщили, знаешь, вот в этом конверте, который ему надо было разорвать, цифры там 1, 2, 6. То есть при всей внешней секретности какая-то солидарность такая цеховая заставляла их делать шаги, которые могли бы космонавту облегчить жизнь.
Вы знаете, ну вот вы затронули вопрос как раз о некоторой реальности за фасадом мифа. А действительно, ведь из космонавтов пытались сделать, ну, такой идеал для подражания, такого образцового советского человека. И я тоже хорошо помню, что не то чтобы я так уж сильно интересовалась космосом, но поскольку эта пропаганда была очень разнообразна, шедшие с разных сторон, но было ощущение, да, что Гагарин и последующие за ним космонавты, но это люди действительно там, уникальные. Ну, то, что они герои и рисковали, это было понятно. Но тем не менее, да, вот то, что вы сказали, Денис, что невозможно себе было представить, что они там выпивают, я не знаю, анекдоты травят или как-то вольничают, да, вот это вот как раз, мне кажется, очень такой важный момент. Но вот я все-таки хотела немножко, мы обязательно еще вернемся к этому, но я хотела вас спросить, ну вот да, воображение людей, начиная с конца XIX века, бесконечные, значит, книги, потом фильмы подключились, там «Аэлита» и много-много других. В общем, в начале кинематографа вот как раз этим тоже невероятно увлекались. И человеческое воображение рисовало себе действительно, вот как вы говорите, космос как решение многих назревших социальных и политических проблем. Но реальность-то какова, что космические программы все-таки стали разрабатывать не для туристов полеты на Марс. Это все-таки же военные было, да? Это были военные программы. Вот мы, когда нам преподносили космонавтов, нам исключительно показывали, что они там растения выращивают, я не знаю, да, занимаются какими-то, я бы сказала, мирными занятиями, что это такой мирный космос, как и мирный атом у нас был. А на самом деле старт этих космических программ, он был связан с военными, да, в общем, с милитаризмом, Константин?
Да. Ну, я боюсь, что иначе эта проблема была неразрешима. Знаете, удивительным образом замыкается на палеолитический миф. Есть такой миф о том, как охотник загнал медведицу на небо, да, то есть он пускал в нее стрелы, она пыталась от него скрыться, и в конечном итоге вот убежала на небо, и так якобы появилось созвездие Большая Медведица, а охотник появился в виде созвездия Волопаса. И здесь мы наблюдаем примерно такую же ситуацию. Обратите внимание, действительно, Гагарин летит на семерке. Да, на баллистической ракете, на современной стреле, да, которая, в общем-то, разрабатывалась для цели отнюдь не мирных, а военных. Я боюсь, что те задачи, тот комплекс задач, которые пришлось решить для выхода в космос, было возможно решить только в том случае, если существовала ситуация гонки и если существовала ситуация грандиозной мотивированности, прекрасно воплощенная Королёвым. То есть зачастую мы совершаем достижения не из-за того, что нам какая-то в голову мысль пришла, мы почесали в затылке и решили, а вот сделаем-ка так, да? А исходя из обстановки крайней необходимости что-то делать. И вот космос был именно таким, да, здесь вот это вот наложение архаичного мифа, что послужило, на мой взгляд, дополнительной мифологизацией, поскольку культурные коды, если они сохраняются, они продолжают резонировать от палеолита в том числе. Я историк астрономии, для меня палеолит – это современность. И то есть сама высота задачи была таковой, что здесь требовались чрезвычайные усилия, которые могли быть инициированы только чрезвычайным противостоянием. Спасибо.
А вот я позволю не согласиться, если позволите, да.
Хорошо.
Знаете, вот, к сожалению, в России, особенно после, наверное, да, крушения Советского Союза, да и в мире почему-то, это тоже тема для отдельного разговора, вот не сложилось какой-то достаточно серьезной традиции исследователей, историков, социологов, антропологов, может быть, политических философов, и именно как бы советского космоса. И очень часто приходили историки, которые писали интересные работы из самой индустрии, из космической. И вот есть книга Юрия Бугрова «Марсианский проект Королёва». Она такая достаточно спорная, но я как раз узнал от нее на каком-то публичном мероприятии, сейчас не вспомню, от коллег из индустрии, которые говорили, это очень интересная, классная книга, от инженеров. И там он достаточно аргументированно доказывает, автор, что все, что делал Королёв, это было реализация его юношеской мечты попасть на Марс, как раз подогретый буквально книгой «Аэлита» Толстого. Вот, то есть, когда Королёв летал в Коктебеле там, на планерах, он представлял себе, что он парит над поверхностью Красной планеты. Но Бугров делает выкладки и, собственно, показывает документы различные, что все стадии, которые проходил в союзе с военными Королёв, это была реализация его мечты. И в этом смысле в книге «Слава» есть достаточно тоже сильная аргументация, связанная с тем, что и Королёв, и представители, например, фон Браун, да, в американской программе, он там ссылается на конкретные работы коллег с той стороны, люди реализовывали свои личные цели. Мне кажется, что это вот достаточно большое достижение книги «Славы», где он показывает, что различные группы и различные персоны в истории космоса, они, собственно говоря, зачастую вынуждены были идти на коллаборацию с военными для того, чтобы реализовывать какие-то собственные мечты и хотелки. Но в моем собственном исследовании я сейчас дописываю книжку про космических любителей. Это люди типа нас с вами, которые не имеют специального образования, свободное от работы время за бесплатно, делают ракеты, скафандры, стратосферные аппараты и занимаются изучением, освоением космоса. Есть астрономы-любители, есть радиолюбители, которые связываются друг с другом через ненужные никому спутники, летающие на орбите. И, собственно, когда я столкнулся с таким сообществом, мне-то захотелось рассказать читателю потенциальному вот о чем. Мы часто думаем, что мы можем сделать что-то лишь благодаря каким-то очень большим структурам, у которых есть деньги, у которых есть возможности, у которых есть связи, в том числе социальные и так далее. А любители, делая какие-то маленькие успешные шаги в космосе, запуская туда ракеты или работающие спутники, они как раз показывают, что, по сути дела, в этой техноутопии любой из нас потенциально без больших структур мог бы стать участником изучения и освоения космоса. И важной частью их техноутопии является как раз не преодоление, не захват, не освоение, а веселье. Они делают это, например, вместе с детьми.
Я вот вынуждена прерваться на самом интересном месте, как обычно.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о мифах и реальности советского космоса. Так сказать, отталкиваясь от обсуждения книги Вячеслава Геровича, которая называется «Мифология советского космоса». Напомню, что гостья наши сегодня Константин Иванов, доктор исторических наук, кандидат физико- и математических наук, заведующий отделом Института истории естествознания и техники, и Денис Сивков, кандидат философских наук, доцент Института общественных наук РАНХИКС, доцент факультета социальных наук Шанинки. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Я хотела бы немножко поговорить о все-таки как складывается, да, вот эта мифология и как она, каким образом она дальше воздействует на общество. Но вот в данном случае автор приводит суждение одного из коллег, который говорит о том, что во всех этих мифах, и в данном случае, что в американском, что в российском, там всегда есть миф об отце-основателе, обязательно, да, о, значит, покорении космоса как некоторым важным фактором идентичности, ну и целый такой набор, в общем, да, как выстраивается этот миф. А вот я хотела немножко поговорить, может быть, о сравнении, как эти мифы складываются в Америке и в Советском Союзе, да, вот когда начинается гонка космическая, то так или иначе эти мифологии работают. И если верить Яровичу, что они действительно оказываются на удивление похожими. Вот, может быть, мы чуть-чуть про это поговорим. Может быть, в каком-то сравнении, да, как это работает, и есть ли какие-то все-таки существенные отличия в этой мифологии героического покорения космоса. Константин, ну давайте, может быть, с вас.
Давайте я попробую. Ну, я про одно, как мне кажется, отличие попытаюсь сказать. Я не помню, честно говоря, сейчас пишет про это Слава или нет. Мне кажется, что нет, но, может быть, у него это есть. У американцев есть очень важное понятие, важное для американской истории. Это прям такая идеологема, это понятие фронтира. Очень часто это слово передают на русский язык как рубеж, потому что оно очень часто в американской фантастике фигурирует. Например, в известном сериале «Star Trek». Там во введении как раз слово «space frontier», да, «космический рубеж» вот так вот переводит на русский язык. Но для американцев «фронтир» – это такое проблематичное понятие, оно связано с освоением Запада. Это действительно какой-то такой предел специфический, который как бы все время, с одной стороны, присутствует в качестве того, что нужно преодолеть, то, через что нам нужно перейти и узнать, что на той стороне, а с другой стороны фронтир предполагает постоянно, ну, как бы он отодвигается, нам нужны новые какие-то рубежи, да, нам нужна какая-то новая цель и задача. Это вопрос спорный, но мне кажется, что в российском освоении Сибири вот не было такого понятия фронтир. И то, что иногда называется там внутренней колонизацией, вот с таким рубежом не сталкивалось. Там не было вот всей этой мифологии, связанной с покорением Запада и так далее. Я не вспомню сейчас автора, но на одной из исторических книжек, которая была посвящена роли Рональда Рейгана как раз в развитии американской космической программы, а он там много чего и наговорил, и сделал, известная идея программы «Звездных войн», в том числе, принадлежит в каком-то смысле его авторству. И на обложке этой книги Рейган был изображен в ковбойской шляпе. И это был понятный и узнаваемый образ такого лихого наездника-ковбоя, который, да, вот покоряет эти космические рубежи. Сделал какой-то журналист достаточно удачное фото. Мне кажется, что в советском освоении космоса вот фронтир не фигурировал в качестве какого-то такого важного мифологического.
Не, он, безусловно, был. Ну, вот просто, ну, Слава же хорошо это в своей книжке охарактеризовал, то, что у нас космонавты выступали единым отрядом, не дифференцированным, а в силу демократических отношений в американском обществе разные космонавты разбились на лоббирующие группы, которые, в общем, разделились по своим ресурсным средствам. Там не было внутреннего единства. Парадоксально по-разному мы воспринимаем эту книжку. Вот для меня она, например, была важна не космонавтами. Мне кажется, Слава потрясающим образом написал историю Каманина, генерала Каманина. Посмотрите, сколько там в индексе ссылок на него. Да? То есть вот эта книжка не о космосе, по большому счету. Это книжка о том, что закономерным результатом любой такой чрезмерной пропаганды является фрустрация. Причем как для тех, как для субъекта, так и объекта пропаганды. Да? Для тех, кто ее производит, и для тех, кто ее воспринимает. И вот эти вот откровения Каманина, который догадался составить дневник и писал слова «Зачем нам запрещают это говорить? Это же снижает статус профессии», а потом сам запрещает, да, вот журналистам произносить какие-то слова, которые он хотел бы сам произнести. Вот на этом нерве, по-моему, строится вообще вся книжка. Да? Эта книжка не про, собственно, уже написанное. Это книжка не про Королёва, не про Гагарина. Это книжка про архитекторов мастер-нарративов, если употреблять терминологию самого Славы. В этом ее интрига, в этом ее соль. Не знаю, я вот именно так ее прочел. Именно поэтому она мне кажется ценной. Нам еще предстоит сделать много литературы об архитекторах мастер-нарративов, которые всегда в тени, которые всегда серые кардиналы. Но вот эта сторона книги просто потрясающе написана, и это полноценное новаторство.
Слушайте, да, но книга затрагивает столько много замечательных, да, проблем, вопросов, что тут каждый читает что... и вычитывает то, что ему ближе. Но мне показалось очень интересным это напряжение между пропагандой, которая выставляет космонавтов в первый ряд, и они должны быть идеальными людьми, им чужды всякие слабости, и нельзя ни в коем случае не говорить ни о каких трудностях, которые они испытывали на орбите. Все это цензурируется, как показывает Герович, вырезается. И, например, там меня потрясло, что когда Гагарин спускается по трапу самолета, и его Хрущев встречает, у Гагарина развязался шнурок на ботинке. И он шел, да, это же снимает камера все время, он ушел очень аккуратно, чтобы на него не наступить. Но бывает, да, подумаешь, дело большое. А потом, когда уже были репортажи, все это было заретушировано, да, чтобы, не дай Господи, вот не дай Господи, этот шнурок развязанный, этот образ почти божественный не разрушил. Но вот мне хотелось бы, да, немножко поговорить вот это внутреннее, как... собственно, инженеры-ракетчики, да, то есть вот те люди, которые, собственно, и создавали ракеты, да, и в общем, собственно, да, они остались в тени. И вот, может быть, немножко о них, да, о их фрустрациях, и как они видели свою роль и роль космонавтов. Денис, может быть, с вас?
Ну, вы знаете, вот у Славы... прежде чем он написал эту книгу, он сделал такой проект, он взял много интервью у как раз таких теневых специалистов, то есть о тех, о ком мы не говорили. И он перевел эти интервью на английский язык, она выходила, по-моему, в издательстве Palgrave, если мне память не изменяет. И когда я у Славы брал как-то интервью, то я у него спросил, почему вот такой необычный набор людей, потому что там, например, был врач, или там был, например, психолог, или там были, например, какие-то обычные инженеры. По-моему, там даже был солдат, участвующий в охранении на Байконуре. И Слава сказал, я делал это намеренно и специально, потому что книга называется «Голоса советской космической программы». Да? Я делал это намеренно, потому что мне хотелось показать, что вот за этим фасадом из известных героев есть огромное количество людей, про которых не знаем. Или там, например, Пономарёва, которая была дублёршей Терешковой и долгие годы готовилась в отряде, но она, к сожалению, так и не полетела. Она тоже дает Славе интервью, он в книге ссылается. Ну, вы знаете, коротко, у меня был такой вот опыт. Мы с коллегами поехали делать исследование в небольшое село Шоршилы под Чебоксарами, где родился космонавт номер 3 Андриан Николаев. И в этом селе есть музей, посвященный ему. И так получилось случайно, что наш приезд совпал с днем рождения Николаева, и, соответственно, в селе праздновали его день рождения. Был накрыт большой стол, и приглашены гости, его родственники. Мы, как исследователи, которые из Москвы все время, ну, дорогие гости в каком-то смысле, и много других людей. И так получилось, что за этим столом я сел среди мужчин, которые меня немножко удивили, потому что у них у всех была такая, знаете, такая военная шляпа, афганка их называют, с широкими полями. В Афганистане они действительно использовали. И, конечно, я же спросил, а что, почему у вас этот вот такой символ? Они говорят, а мы все члены ассоциации чувашской, да, работников, людей, кто служил или работал на Байконуре, и гражданские, и военные люди. И, соответственно, там они носили вот эту часть такой вот формы южного варианта, и теперь они носят, они даже рассказали, что, конечно же, их аутентичный этот вот головной убор где-то потерялся, они просто покупали новые, потому что для них это часть отличия. А что вы делаете? Мы делаем исследования маленьких космических музеев, мы хотим про них написать. И они за нас уцепились и говорят: про нас напишите, мы простые люди, про нас никто не пишет, пожалуйста, напишите про нас никто не говорит. Ну, понятно, что это было частью какой-то застольной беседы, но мне их слова показались очень искренними, действительно. Есть сборники воспоминаний ветеранов Байконура, но зачастую это люди, которые занимали какие-то более-менее ответственные позиции, да, потому что они знакомы с кем-то, кто про это пишет, кто собирает. А про таких простых людей действительно очень мало говорится, хотя они были большими участниками. И когда мы уже расходились, один из них подошел ко мне и в третий раз рассказал историю. Я не очень понимаю, правда это или нет. Он служил в карауле, то есть он был просто солдатом, который проходил срочную службу, и он просто-напросто стоял у каких-то важных объектов с автоматом. И вот рассказывал, что в какой-то момент там оказалась засекреченная ядерная боеголовка, она находилась в каком-то помещении, и он попросил у своего командира разрешение зайти посмотреть издалека, потому что ему казалось, что он прикасается к чему-то очень важному, великому. Он участвует в этом. Он часть этой большой советской истории, и ему очень хорошо от этого. Я не знаю, правда это или нет, может быть, это его личная мифологизация, но меня эта история очень тронула тогда. Его признание в том, что ему было очень важно стать частью этого большого свершения.
Если можно, я добавлю совсем немного. Ну, опять, Слава действительно очень исчерпывающий в своей книге. Хорошо описана проблема технократии, ее такая, как сказал бы Энджел Сентенна, хамелеонная когнитивная организация. Да, в принципе, действительно, люди добивались своих целей, целей, которыми они интересовались, какой политический режим они обслуживали, было неважно, была важна реализация. Сохранение их инкогнито было вписано в меню, что называется, да, это было условиями игры, и они были полностью лояльны, там у Славы есть замечательная такая реминисценция по поводу воспоминаний одного из инженеров, что диссидентов среди нас не было, такая была замечательная фраза. И, а что касается сущностного их противостояния, конфликта, Феоктистов об этом очень хорошо написал, да, то есть было действительно две группы, были инженеры, были, значит, космонавты, причем космонавты, которых рекрутировали из летчиков-истребителей, они были на виду, инженеры были спрятаны, и Феоктистов видно в его книжке, там, например, «Зато мы делали ракеты и перекрыли Нисей», как он, с какой болью он произносит, что ну не непилотируемый полет, не участвует совершенно пилот в управлении кораблем, за исключением экстренных случаев. Инженер там разберется быстрее. Когда Быковский пытался вручную стыковать, значит, перепутав направление антенны, его автоматика разворачивала в одну сторону, он пытался, значит, развернуть в другую. Ему не хватило элементарного технического знания для того, чтобы решить эту задачу. Любой третьесортный инженер с ней бы справился без проблем. Да, то есть конфликты профессиональных групп были, куда от этого деться. А что касается самой проблемы технократии, нам это еще обсуждать и обсуждать, понимать и понимать. Я хочу сказать закончить тем, что история, которая началась в 1961 году, она продолжается, развивается, еще не имеет своего завершения.
Вы знаете, но вот как раз то, что меня там как-то зацепило в книге, это все-таки описание такой драмы самих космонавтов, которые такие герои в обществе, их заставляют постоянно выступать перед прессой, они переживают и говорят, что мы хотим готовиться к полетам, что нас не готовили быть ораторами, но, тем не менее, они вынуждены это делать. А с другой стороны, они себя чувствуют, ну, я в данном случае ссылаюсь на книгу, крайне унижены, потому что, значит, при восхищении ими обществом, а, собственно, они чувствуют, что их роль во всем это очень мала, потому что вот то, о чем вы говорили, Константин, ракеты программируются таким образом, что они фактически автоматические. Да? Там космонавт, ну, почти лишнее звено. Он там, вот, Гагарин вообще ничем не управлял. Ну, и возможность управления, обучения управления сами космонавты, да, чтобы в ручном режиме это делать, минимальная. И здесь получается невероятный конфликт. Они себя чувствуют в некотором смысле, в общем, люди, которые, слава которых не соответствует их достижениям, скажем так. Вот. Но я бы хотела вот еще что спросить. Да? Но все-таки основной вопрос, который всегда беспокоит людей, которые, может быть, ничего толком про космос не знают, но все-таки живут в обаянии, что вот первый человек в космосе, первый спутник – это советские люди запустили и так далее. А почему Советский Союз стал проигрывать эту гонку? это отсутствие ресурсов, организации. Почему? Да? Потому что Советский Союз, в общем, мог аккумулировать любые средства, да, не считаясь с экономикой, если это требовалось для каких-то важных, престижных вещей или там, военных целей. А что произошло? Почему стали отставать? Денис, может быть, вы начнете?
Ну, Слава указывает на причину. Понятно, что у болезни всегда пять причин, а не одна. Но одна из них была как раз связана с тем, что разные группы использовали совершенно разные средства для того, чтобы получить те или иные контракты, перераспределить финансирование. И, собственно, после смерти Королева, да, после того, как железная рука советского космоса, да, перестала некоторым образом эти процессы грамотно направлять, используя свои личные связи, конкуренция привела к тому, что программа развалилась в том смысле, что люди не могли договориться друг с другом. И, ну, там, если примитивно говорить, грамотно соединить все части ракеты и корабля, да, который должен лететь на Луну, потому что одно КБ или фирма, как они называются до сих пор, да, вот Слава как раз, я не помню, в этой книге или я где-то слышал у него в лекции, он как раз подчеркивает парадоксальность использования этого капиталистического термина «фирма» для обозначения самими участниками конструкторских бюро. В аэрокосмической промышленности этот термин используется до сих пор. Но Слава как раз говорит, что они действительно конкурировали друг с другом, да, потому что они получали достаточно большие и возможности, и в том числе интересную работу, не только деньги, да, или ресурсы какие-то, в том числе интересную работу, интересные задачи и заказы, и поэтому они конкурировали друг с другом. И в какой-то момент эта конкуренция привела вот к схлопыванию. Части не соединились, грубо говоря, да, то есть как бы было несколько неудачных испытаний, и на фоне прорывного движения в Америке на самом высшем уровне решили свернуть лунную программу, к сожалению.
Ну, я бы добавил то, что вообще это очень здорово написано в работах Азифа Сиддики, потрясающий тоже багландешский парень, для которого советский космос стал личной судьбой, и он из тех людей, которые там, не знаю, открытки собирают, марки, вот, всю информацию о Циолковском, о Королеве и так далее. Много толстых книжек на эту тему написал. На самом деле банальные причины. Во-первых, действительно, смерть Королева, который все-таки роль личности в истории нельзя в некоторых случаях занижать. И, во-вторых, чехарда административных реформ. Это же был сначала переход на совнархозовскую систему Хрущева, которая заставила систему переадаптироваться, когда каждый завод, который... Это же, понимаете, это взаимодействие сотен заводов. Да, это по-хорошему нужно действительно было вводить сталинской железной рукой какое-то верхнее руководство, которое, минуя всю бюрократию министерскую, напрямую взаимодействовало бы с исполнителями. На деле было не так, на деле надо было договариваться с администрациями сотен предприятий, которые находились на территории различных областей. После реформы Хрущева эти области стали действовать автономно. Потом, после того, как устранили Хрущева, стали возрождаться министерства, что было не лучше, потому что началась конкуренция министерств за заводы, и барьеры между подрядчиками стали еще жестче, чем были при совнархозах. То есть, по большому счету, неустроенность хозяйственной жизни, реформенность, да, вот десятилетия реформ, они нарушили стабильность работы ВПК в принципе и космической отрасли в том числе. И при отсутствии Королева, который умел, да, создавая горизонтальные структуры, создавая свой совет главных конструкторов, на уровне неформальных договоренностей жестких, да, каким-то образом вытягивать любую задачу. Вот фигуры, которая сумела достойным образом бы его заменить, в этом смысле не нашлось.
Ну, знаете, вот интересно, да?
Стечение обстоятельств.
Да, интересно, да? Вот, казалось бы, советская система, которая должна была бы, по идее, создать какой-то специальный орган, который бы на себе замыкал, ну, так сказать, да, вот эти все процессы. А получается, что все держалось, как и в экономике в целом, да, на вот этой серой зоне неформальных отношений. Но вот мы много разбирали книг, где, собственно, Советский Союз мог и продержаться, в силу того, что, значит, вот серая и черная экономика процветала, чтобы люди совсем не умерли с голоду, и что-то одевались и так далее. Есть масса исследований. И получается, и то, о чем описывает Герович в книжке, да, что вот эти сталинские методы управления, которые задержались, вот Королёв, да, оказался вот таким звеном объединяющим. Причем я так поняла, вот он описывает, что все структуры, которые он создавал, так или иначе, были, тоже не имели якобы юридической цели. Да? То есть, например, совет конструкторов, который, собственно, все решал под ним. А это вот, да, в общем, никакими формально, я не знаю, приводными ремнями он не обладал. Но при этом он был таким некоронованным королем коллективным. То есть получается, что советская система управления совершенно не справлялась с задачами нормальной координации. То есть требовались вот такие отдельные люди, которые могли фактически узурпировать власть. Я так понимаю, да? Вот на нем все и держалось. Вот он умер, и выяснилось, что заменить его некем.
Ну, кстати, в Америке была похожая ситуация. Вот Слава ссылается на японского историка Сато, который написал книжку на японском, и когда я ее увидел, я понял, ну, то есть не знаю японского, что я даже не знаю, как она называется, но у него есть на английском языке пару статей. Он исследовал как раз то, как команда фон Брауна под руководством фон Брауна сопротивлялась административным реформам в НАСА, где пытались унифицировать процессы, в том числе за счет различного рода вертикальных вот этих вот систем отчетов и перевода информации на язык машин. А фон Браун в течение длительного времени, в течение, наверное, 20 лет, говорил, нет, в моей команде все будет основано на личных связях. В его команде были немцы, которых американцы вывезли из Германии, собственно, после войны. Сначала в Хансвилл, это город в Алабаме, да, и потом они там путешествовали по разным их американским фирмам, да, КБ. Вот. Но вот ему удавалось за счет различного рода практик, тактик, да, в каком-то смысле личного капитала сопротивляться вот этой вот вертикальной системе в НАСА. Процессы в чем-то похожие, да, хотя понятно, что тут есть некоторые особенности. Ну, в том числе вот это парадоксальное очарование, да. Я сейчас перечитывал, когда перевод, да, я удивился сюжету, который я не запомнил в первый раз. Вот идея, что для конструкторов сталинская эпоха оказалась золотым веком из-за порядка, да, что вот они вспоминают с теплотой.
Им так казалось.
Ну, это было такое ретроспективное видение, да, то есть вот после 66-го года.
Это да. Как раз разница между мифом и реальностью, да, о которой мы всегда говорим, что прошлое казалось, вот там был порядок, хотя, как описывает Герович, что никакого порядка не было, а все время нехватка была ресурсов, и жаловались, и, значит, масса была тоже дезорганизация. Коллеги, ну вот как-то мы еще столько всего не обсудили, а программа наша подошла к концу. Но, тем не менее, мне кажется, я надеюсь, что мы заинтересовали наших радиослушателей о том, как интересно, неожиданно и парадоксально во многом история космонавтики, как советской, так и американской, которую часто сравнивают и обнаруживают там тоже массу и мифологии, и пропаганды, и, как мы видим, и отсутствие порядка в том числе. Так что, коллеги, большое вам спасибо, и я надеюсь, до будущих встреч.
Спасибо, Ирина Дмитриевна, мы тоже.
Спасибо большое.
Спасибо за приглашение.